Впоследствии я узнал, что во время моего заточения друзья-христиане разделяли мои страдания, молились за меня и думали над тем, как помочь, но не могли ничего сделать. Тем временем мусульманские религиозные лидеры приказали всем жителям нашей деревни держаться подальше от христианской миссии и забрать своих детей из их яслей. Мои друзья подвергались различным нападкам. Мусульмане осыпали их бранью через громкоговорители, а у ворот миссии были поставлены стражи, не пропускавшие никого на их территорию. Мусульман пропускали только в аптеку и поликлинику. Правда, вскоре все стало по-прежнему. Через громкоговорители начал раздаваться другой призыв. «Давайте перестанем беспокоить христиан и будем больше трудиться на ниве Аллаха». Не прошло и несколько недель, как противостояние закончилось. Владелец кафе, мусульманин, был недоволен тем, что я записался на очередной заочный библейский курс. В кафе я проработал еще 5 месяцев, а затем из Каликута отправился к сестре в Майсар. Оттуда я написал письмо Джорджу с просьбой передать хорошие вести обо мне всем друзьям из миссии. Так они впервые узнали, что Господь избавил меня из заточения. Письмо я закончил так: «У меня все в порядке. Продолжаю непрестанно творить молитву Господню». Проработав год в Майсаре у деверя, а потом еще 1,5 года на торговом судне, я вернулся в родные места и там опять встретился с друзьями, которые очень обрадовались моему появлению. К сожалению, с миссионером мне свидеться уже не довелось, поскольку к тому времени он уехал к себе домой, на родину. Через некоторое время я опять вернулся в Майсар и стал работать у деверя в гостинице. Затем по его рекомендации я устроился учеником линейного монтера на местном телеграфе. Но тут меня постигло новое несчастье. Я получил серьезную травму бедра и вынужден был уйти с работы. Но выход нашелся. Вскоре я отправился на лечение в Малабар, где в больнице христианской миссии работал мой друг. Там с его помощью я прошел хорошее медицинское обследование. Кроме того, в Малабаре мы вновь увиделись с миссионером, который к тому времени опять вернулся в Индию. Он был очень рад меня видеть и долго расспрашивал о моих злоключениях и странствиях. От него я узнал, что все это время многие люди молились за меня. Миссионер дал мне письмо к своему коллеге, который мог оказать мне помощь в лечении. Встреча с новым другом принесла мне большую радость. Более того, впоследствии он стал одним из моих духовных наставников, а его жена – моей крестной матерью. С помощью этого миссионера и его знакомого врача мне удалось устроиться на лечение в христианскую больницу при медицинском колледже в Веллоре. Вернувшись из больницы, я вступил в индийскую миссионерскую христианскую организацию в Майсаре, где проработал 3 месяца. Я занимался распространением христианской литературы и благовествовал о Христе. Когда сестра с мужем узнали о моей деятельности, они очень рассердились и отказали мне в доме. Но миссионер устроил меня в дом к христианскому пастору в городе Гундулупет. Общение с пастором и его семьей принесло мне огромную радость и дало возможность на протяжении 4 месяцев изучать христианство. Затем я примкнул к индийской лютеранской церкви и целый год занимался распространением христианской литературы в разных уголках Южной Индии. Пришло время, когда Бог призвал меня к служению. Все эти годы я мечтал поподробнее изучить Библию, поэтому можете представить мою радость, когда наконец представился случай осуществить свою давнюю мечту. В июне 1970 года я поступил на годичные библейские курсы семинарии «Конкордия» в городе Наджер-Каил. В библиотеке семинарии я также обнаружил много хороших книг по исламу. Они помогли мне рассеять многие из былых сомнений. Обретение света. Теперь, когда представилась настоящая возможность учиться, я сделал основной упор на изучение личности и трудов Спасителя путем сопоставления стихов из Корана, где упоминался Христос, с новыми знаниями, почерпнутыми из Библии, и личным духовным опытом веры в Иисуса. Прежде всего, меня смущала безгрешность Христа и его власть прощать грехи другим людям. Меня поражал контраст между безгрешным Иисусом и грешными пророками, упоминаемыми в Коране. Взять хотя бы вот этот стих из Корана, обращенный к Мухаммеду.
ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما.
Чтобы Аллах простил тебе то, что предшествовало из твоих грехов и что было позже, и чтобы завершил свою милость тебе и повел тебя прямым путем. Сура 48:2. Терпи же, поистине обещание Аллаха истина. Проси прощения за грех твой и возноси хвалу Господу твоему вечером и утром. Сура 40:55. Знай же, что нет божества, кроме Аллаха, и проси прощения твоему греху и для верующих, мужчин и женщин. И Аллах знает и место вашего действия, и ваше пристанище. Сура 47:19. Кроме того, в Коране говорится: «Не понесет носящая ношу другой». Сура 35:18. Тогда как же мог он или любой из этих пророков нести ношу других людей? Но в Коране приводятся и такие слова ангела Джабраила, который говорит о сыне Марии.
قال انما انا رسول ربك لاهب لك غلاما زكيا.
Я только посланник Господа твоего, чтобы даровать тебе мальчика чистого. Сура 19:19. Этот факт подтверждает и хадис: каждого чада человеческого при рождении касается сатана, кроме Марьям и ее сына. В Евангелии также содержится ясное указание на чистоту и безгрешность Христа. «Кто из вас обличит меня в неправде? Если же я говорю истину, почему вы не верите мне?» Иоанна 8:46. Далее в Евангелии утверждается, что Христос искупает наши грехи. «Всякий, делающий грех, делает и беззаконие, и грех есть беззаконие, и вы знаете, что он явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в нем нет греха». 1 Иоанна 3, 4, 5 стих. Может, для того Иисус и был наделен безгрешной душой, чтобы нести бремя других людей? В Коране говорится, что Иисус чист, хотя при этом не объясняется, какую цель преследовал Бог, подарив Марии безгрешного сына. Далее Коран приписывает Иисусу такие свойства, каких нет ни у одного другого пророка или апостола. Его называют Словом Бога и Духом от Господа.
«Я ахля л-китаби, ла таглу фи диникум». ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا.
О обладатели Писания, не излишествуйте в вашей религии и не говорите против Аллаха ничего, кроме истины. Ведь Мессия, Иса, сын Марьям, только посланник Аллаха и его слово, которое он бросил Марьям, и дух его. Веруйте же в Аллаха и его посланников, и не говорите три. Удержитесь, это лучше для вас. Поистине, Аллах – только единый Бог. Сура 4:171. А ангел Джабраил обращается к Марии со следующими словами.
«Каля, кذалика каля раббуки, хуа алайя хайинун». ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا.
Он сказал: так сказал твой Господь, это для меня легко, и сделаем мы его знамением для людей и нашим милосердием. Дело это решено. Сура 19:21. и далее. «И мы вдунули в нее от нашего духа, и сделали ее и ее сына знамением для миров». Сура 21:91. Что бы далее ни говорилось в Коране об Иисусе, Он предстает перед нами как, несомненно, уникальная личность, Бог Слова и Дух от Господа. По Корану Христос – истинный Творец, Целитель, способный даже воскрешать из мертвых, Коран 3:49. Там же говорится о Его вознесении на небеса и пребывании там до ныне. Благодаря дальнейшим исследованиям я начал понимать различия между употреблением выражения «Сын Божий» в Коране и Библии. Коран отрицает возможность того, что Бог зачал или был зачат в физическом смысле слова. Отвергает такое толкование и Библия. В конце концов, я решил для себя, что Иисус может называться Сыном Божьим, как объясняет это выражение Библия, в духовном смысле, подобно тому, как Он же именуется Словом Божьим. Тут я опять был благодарен Корану за то, что он послужил своего рода мостиком к более полному пониманию библейского выражения «Сын Божий» в его уникальном приложении к Иисусу. Не вызывает никакого сомнения, что мусульмане отвергают библейскую историю о смерти, воскресении и вознесении Христа на основании следующего стиха из суры «Женщины».
وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا
Из-за их слова «Мы ведь убили Мессию, Иису, сына Марьям, посланника Аллаха, а они не убили его и не распяли, но это только представилось им. И поистине, те, которые разногласят об этом, сомнений о нем, нет у них об этом никакого знания, кроме следования за предположением. Они не убивали его, наверное». Сура 4, 157 стих до 159. Правда, в других местах в Коране все-таки содержится упоминание о смерти Иисуса, однако мусульманские богословы существенно расходятся в толковании соответствующих стихов. Вот некоторые из наиболее существенных.
«Вассаляму алейя яума улитту, ва яума амуту, ва яума убаасу хайя».
«И мир мне в тот день, как я родился, и в день, что умру, и в день, когда буду воскрешен живым». Сура 19:33.
«Из кала Аллаху, я Иса, инни мутаваффика ва рафиука илайя, ва мутахирука мин аллазина кафару, ва джаилу аллазина аттабаука, фаука аллазина кафару, иля яуми л-кияма, сумма илайя марджиукум». فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِي مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ
Вот сказал Аллах, «О Иса, я упокою тебя и вознесу тебя ко мне, и очищу тебя от тех, которые не веровали, и сделаю тех, которые последовали за тобой, выше тех, которые не веровали, до дня воскресения. Потом ко мне будет ваше возвращение, и я рассужу между вами относительно того, в чем вы разногласили». Сура 3, 55.
«Ма культу лахум илля ма амартани бихи, ан и'буду Аллаха Рабби ва Раббакум, ва кунту алейхим шахидан ма думту фихим, фаламма таваффайтани, кунта анта ар-рақиба алейхим, ва анта аля кулли шайин шахид».
«Я не говорил им ничего, кроме того, о чем ты мне приказал. Поклоняйтесь Аллаху, Господу моему и Господу вашему. Я был свидетелем о них, пока пребывал среди них, а когда ты меня упокоил, то был наблюдателем за ними. И ты – свидетель всякой вещи». Сура 5, 117. В двух последних стихах обратите внимание на такие фразы, как «Я упокою тебя», Сура 3:55. и «Когда ты меня упокоил» сура 5, 117. В оригинале им соответствует выражение «мутавафика» и «тавафайтани». Многие уважаемые мусульманские богословы в комментариях к Корану переводят этот глагол как «лишить жизни» или «умертвить», указывая на то, что смерть Иисуса предшествовала его вознесению на небо. В любом случае, Библия не оставляет места для различных толкований относительно времени, места и обстоятельств смерти Иисуса. Он был распят, умер, а затем похоронен. Казнь происходила за стенами Иерусалима. В то время Пилат был римским наместником в Иудее. Таковы исторические факты. В Библии неоднократно говорится о смерти Иисуса в самых недвусмысленных выражениях. Столь же ясно Библия показывает связь между смертью Иисуса, его воскресением и вознесением, а также цель и значение этих трех великих событий в его жизни. Таким образом, мои размышления над образом Христа в Новом Завете помогли мне понять эти и многие другие места из Корана. В них показаны не только особые отношения Иисуса с Богом, но и ясно вырисовывается особая цель Творца, пославшего Иисуса, Слово Господне, в этот грешный мир. И снова я вспомнил книжку «Сердце Пака». Ведь и там говорилось, что Бог послал всем грешникам свое слово прощения лишь через одного Иисуса, через его смерть на кресте и воскрешение из мертвых. Чем больше я читал Библию, тем сильнее звучало это слово и во мне, рассеивая одно за другим все сомнения. Однако один вопрос все же продолжал меня озадачивать. Как же быть с явлением Мухаммеда, которое, согласно Корану, было предсказано Иисусом?
وَإِذْ قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمْ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاهِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي إِسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ
И вот сказал Иса, сын Марьям, «О сыны Исраила, я посланник Аллаха к вам, подтверждающий истинность того, что ниспослано до меня в Торе, и благовествующий о посланнике, который придет после меня, имя которому Ахмад». Когда же он пришел с явными знамениями, то они сказали, «Это явное колдовство». Сура 61:6. По-арабски «Ахмед» – благословенный или славимый. И это слово имеет тот же корень, что и имя Мухаммед – Мухаммед. Следовательно, данное место в Коране означает, что Иисус предсказал явление Мухаммеда, не правда ли? По крайней мере, так меня учили, и я в это верил. Я изучал Библию, чтобы узнать, что там говорится о Мухаммеде, но ничего не нашел. Тогда я стал задавать этот вопрос своим учителям, но и они подтвердили, что в Библии ничего об этом не сказано. Однако, заглянув однажды в мусульманский комментарий к Корану, я все-таки нашел там несколько цитат из Библии, приведенных в поддержку такого понимания стиха 6, суры 61. Главный упор там делается на следующий стих из Евангелия. «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек». Иоанна 14:16. По-гречески «утешитель» – «параклетос», ведь язык оригинала греческий. Составитель комментария делал упор на то, что изначально в греческом тексте Евангелия употреблялось слово «периклутос», что означает «благословенный». По его мнению, христиане впоследствии заменили «периклутос» на «параклетос», чтобы убрать ссылку на пророка Мухаммеда. Прочитав это, я пришел в немалое смущение. Греческого я не знал, и кроме того, мне было совсем нелегко отказаться от веры в Мухаммеда, по-прежнему занимавшего довольно значительное место в моей душе. Я решил выяснить этот вопрос у преподавателя греческого, и тот ответил, что в греческом тексте Евангелия от Иоанна нет и не было слова «периклутос». Затем он очень ясно объяснил мне значение изначально употреблявшегося в Библии выражения «параклетос». Дело в том, что в этом стихе Иисус говорит о сошествии Святого Духа, Деяния 2 глава с 1 по 11 стих, который всегда пребывает с людьми Божьими, как их утешитель и руководитель. С тем же вопросом я решил обратиться в молитве к Богу, попросив Его дать мне ясное разумение. Однажды вечером, помолившись, я лег, но не мог уснуть, и в тишине услышал голос, или во всяком случае мне почудилось, будто я слышу обращенные ко мне слова: «Встань и прочти». Вначале я принял все это за игру воображения, но призыв повторился вновь и вновь. Тогда я встал, раскрыл свою Библию и несколько раз прочитал следующее место из Евангелия от Иоанна: «Если любите меня, соблюдите мои заповеди, и я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет». Иоанна 14 глава с 15 по 17 стих. Пока я читал эти стихи, в голове у меня сразу же возникло несколько вопросов. «Разве тебе когда-нибудь приходилось читать в Коране или хадисах, — спрашивал я себя, — что Мухаммед — это дух истины, который всегда с тобой, утешитель, которого мир не видит и не знает, но который пребывает в тебе?» Тут я понял, что в этих словах не содержится никакого предсказания о пришествии пророка, и что они никак не могут относиться к человеческому существу. Более того, я вспомнил о том, как сбылось это предсказание во времена первых христиан, о чем повествуют Деяния апостолов 2 глава с 1 по 11 стих. Наконец-то я постиг великую истину. Утешитель, которого обещал Иисус, это Дух Святой, вечный Дух живого Бога, а не ангел Джабраил. Впоследствии я на собственном опыте испытал силу Святого Духа. Через него я пришел ко Христу. Слава тебе, Боже! Аминь. С осторожностью и вниманием я продолжал читать книги Ветхого и Нового Заветов. В Библии я открыл богатство, о котором даже никогда не мечтал. В ней есть сила просвещать тех, кто действительно желает обрести божественное откровение и руководство. Она показала мне мое истинное «я», мое грешное сердце и духовную слепоту. Из этой вечной книги я понял, что должен нести все мои грехи и вопросы к Богу, прося их разрешения во имя Иисуса Христа. Иисус пришел в этот мир, чтобы найти меня. Он умер за мои грехи и, восстав из мертвых, вознесся на небеса, и настанет время, Он вернется вновь. Я убедился, что Священное Писание – истинное Слово Божье. Библия дала мне ответ на беспокоившие меня вопросы. Ее живая вода утолила мои печали и насытила мою душу. Наконец-то я открыл для себя то, чего недоставало мне в моем прежнем духовном опыте. Я без сомнений уверился в том, что в Библии верно и аккуратно описаны труды и учения Иисуса. Это таинство пришествия вечного Слова Божия в наш мир в облике человека. Теперь я уверился в истинности Его смерти, воскресения, вознесения и второго пришествия, чего раньше не понимал и потому относился к христианству с предубеждением и даже ненавистью. Библия благовествует о божественной силе спасения, о любви Господа ко мне и всем людям. И эта благая весть несет душе мир. Божественная любовь нашла наиболее полное выражение в Христе, Его крестной смерти за наши грехи и воскресении. Помните, как говорил апостол Павел: «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши, по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день, по Писанию». 1 Коринфянам, 15 глава, с 3 по 4 стих. Несомненно, многие мои друзья-мусульмане будут по-прежнему думать, что Библия порочна и несовершенна, и что Коран отменяет все, что в ней написано. И все же хотелось бы, особенно если они осознают святость Бога и свою собственную греховность, чтобы эти люди всерьез задумались над смыслом, которое содержит Священное Писание, а потом пусть делают выводы и идут к истине своим собственным путем, как сделал в свое время автор этих строк. Великое решение. 19 июля 1970 года я решил окончательно посвятить себя Иисусу Христу. Покаявшись во всех своих грехах и сомнениях, я соединился с Ним и Его всепрощающей любовью в таинстве крещения. Когда начался обряд, меня всего охватила дрожь. Я чувствовал, как в меня входит божественная сила, и поднялся с колен другим человеком, с миром в душе, радостью в сердце и ясной твердостью мысли. И сегодня я по-прежнему испытываю ту же радость, надежду и уверенность в правильности избранного пути. Мне трудно это объяснить, но сердцем я чувствовал и верил, что все мои грехи смыты драгоценной кровью Иисуса Христа, и через это я получил силу к новой жизни с любовью, а в душе моей с тех пор воцарился сам Господь наш Иисус Христос. На службе Господней. Вскоре мне представилась возможность поработать в христианской организации под названием Operation Mobilization, занимавшейся благовествованием Евангелия в разных районах Индии. В таких трудах прошло около 2 лет. За это время я лучше узнал, что значит на деле быть последователем Иисуса, и благодарен Творцу и моим друзьям из Operation Mobilization, трудное для меня время протянувшим братскую руку помощи и давшим мне возможность поработать вместе с ними. Затем я вернулся в теологическую семинарию Конкордия, где завершил полный курс богословия в 1975 году. В настоящее время я занимаюсь тем, что несу свет Евангелия своему народу, особенно в своем родном штате. Дай Бог, чтобы он принял великий дар спасения, который несет ему Иисус Христос. «Я есмь путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Иоанна 14:6. «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа». Иоанна 17:3. «Я свет миру, кто последует за Мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Иоанна 8:12. Заключение. Я принял Иисуса Христа как своего Спасителя. Он смог изменить мою жизнь, дав мне счастье, мир и надежду. Спаситель укрепил меня, когда я был слабым. Как живой Бог, Он приходит в мою жизнь, чтобы дать ей новую цель, и обещает мне вечную жизнь на небесах. Я знаю, что принадлежу к небесной семье Господа моего, и верю словам великого пророка царя Давида. «Ибо отец мой и мать моя оставили меня, но Господь примет меня». Псалом 26:10. Во всех моих бедах, сомнениях и искушениях мне достаточно лишь обратить свой взор на Него, как все проходит. В минуты одиночества, усталости и грусти я всегда возношу хвалу Спасителю за Его благость. Иисус сказал: «Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам». Иоанна 15:16. Не я его избрал, но он избрал меня. Благодаря ему история Пака стала историей Алави. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и во веки веков. Аминь.